сегодняшний класс назван Тора 2.0 с вопросительным знаком, потому что то, что наша Тора не меняется, является основой ортодоксального иудаизма и основой иудаизма в целом. Основополагающая идея христианства заключается в том, что была Тора, которая была дана евреям, а потом, как они говорят, была дана вторая версия, то, что они называют Новым Заветом. То есть для них это как бы Тора 2.0, на что мы, евреи, уперто отвечаем, что нет, Тора не меняется, Тора не может меняться, дарование Торы было только один раз. Это что касается иудаизма по отношению к другим религиям. Внутри иудаизма тоже мы знаем, что есть другие течения среди евреев, которые говорят, что, конечно, в Торе сказано, что в субботу нельзя зажигать огонь, но со временем закон должен меняться, у нас же все модернизируется и так далее. И поэтому они говорят, что сейчас уже огонь зажигать можно. Когда дело доходит до электричества, то они говорят, ну, когда Тора была дана, электричества же вообще не было, поэтому как мы можем утверждать, что Бог запрещает нам пользоваться электричеством? На что я говорю, ну, когда Тора была дана, пистолетов тоже не было. Поэтому, когда Бог сказал, не убивай, это было только кулаком. А пистолетом, значит, можно. Мы настаиваем на том, что Тора не меняется. И поэтому, когда люди предъявляют к нам, ортодоксальным соблюдающим евреям, претензию, что мы сейчас, сегодня, в 21 веке, следуем законам, которым более 3000 лет, это претензия. Правильно, совершенно верно. Мы сегодня следуем законам, которым больше 3000 лет. Но, и вот здесь появляется большое но, в книгах Танаха, в книгах наших мудрецов есть постоянные упоминания о новой Торе и об изменениях в Торе. В частности, самый известный отрывок из книги Ишаи, пророк Ишаяху, где говорится «новая Тора», это говорит Бог, выйдет от меня. И мы даже в нашей молитве цитируем этот отрывок. Мы в нашей молитве говорим постоянно о том, что Бог нам пообещал, что будет новая Тора. И Бог, это как пророк Ишаяху говорил, обещал с приходом Машеха. Ну, значит, вроде бы, по крайней мере, когда придет Машех, Тора должна измениться. А мы настаиваем на том, что Тора не меняется. Как это может быть? В Талмуде, в трактате Нида, утверждается, что после прихода Машиаха митцв, заповедей, вообще не будет. Митцвод птелот леатид лаво. Заповедей не будет. То есть, получается, когда придет Машиах, можно будет и зажигать огонь в субботу, и кушать все некошерное. Так, секундочку. Может, убивать тоже можно будет и воровать? Заповедей-то уже не будет. Как это понимать? Вот вам и времена Машиаха. Может быть, нам лучше их бояться? В Мидраше Мишлей говорится, что после прихода Машиаха все праздники, кроме Пурима, исчезнут. И есть места, где говорится, кроме Пурима и Хануки. Ну, окей. Пурим и Ханука – это два праздника, которые останутся. Получается, все остальные – Пейсах мы уже не будем отмечать, мы не будем кушать мацу в Пейсах, не будем садиться своей семьей за пасхальный сейдер, а Рош ха-Шана, а Йом-Кипур, а Суккот, а Шивот – праздник дарования Торы. Мы что, не будем отмечать его? Также в книге Захария говорится, что почти все посты будут отменены. То есть мы сейчас с вами находимся в периоде 3 недели между постом 17-го Тамуза и постом 9-го Ава. Эти времена считаются траурными временами. Бен а-Мецарим, потому что это то время, когда завоевание Иерусалима началось 17-го Тамуза, и через 3 недели ровно 9-го Ава храм был разрушен, и в течение этих 3 недель шло завоевание и продвижение римлян к храму. Так вот, получается, что мы не будем ни 17-го Тамуза, ни 9-го Ава поститься. И Тур, и Рамбам пишут, это уже книги законодательства, это уже книги законов, сказано, что в будущем Бог перевернет эти дни, имеется в виду период этих 3 недель, в радостный период. Мы сейчас с вами находимся именно в этом периоде времени, 3 недели между 17-м Тамуза и 9-м Ава. которые считаются траурными днями между этими двумя постами, получается, что если придет Машиах, то мы не только не будем поститься, не только не будем в трауре в это время, а мы, наоборот, будем веселиться. Если Машиах придет сейчас, то все оставшиеся дни до 9 ава у нас будут праздниками. Как же нам это понять? Изменяются еврейские законы или нет? Тора дана один раз на веки вечные, или все-таки она подлежит изменениям? Изменяются ли законы? Сказано «Мицвот птелот латит лаво». Мицвы будут отменены после прихода Машиаха. И в хасидизме есть целый ряд трактатов, посвященных именно этой теме. Мицва на иврите означает заповедь. Цав – это приказ. Бог нам заповедовал, что делать, поэтому это мицва. Бог нам сказал не убивать, не воровать. Бог нам сказал не кушать в Йом-Кипур. И Бог нам сказал делать кидуш в пятницу вечером и в субботу утром. Это заповеди, это приказы, это мицвы. Когда Бог нам должен вообще что-то приказывать? Бог нам должен что-то приказывать, если мы по своей природе сами это не делали бы. Почему у нас нет приказа кушать каждый день? Ведь вроде бы Бог наверняка хочет, чтобы мы кушали. Если мы не будем кушать, то я думаю, что многие из нас в живых не останутся. Вы знаете, что был один старый еврей в деревне, у которого был осел, и он все жаловался, что осел слишком много кушает. И он хотел его приучить работать без еды. И он говорит, я уже почти приучил его, он уже почти перестал кушать, но тут помер. Если мы не будем кушать, то, я думаю, нас ждет участь этого осла. Но, тем не менее, Тора нам этого не заповедует. И причиной этого является то, что Бог сделал нас с желанием кушать. Наша природа говорит нам, твой желудок хочет что-то съесть. Так как у меня есть это желание, природное желание, то поэтому Бог не должен мне это говорить делать. Кстати говоря, многие мудрецы объясняют именно тем, что заповедь иметь детей распространяется только на мужчин. У мужчин есть заповедь иметь детей. У женщин этой заповеди нету. Секундочку. Вроде бы женщина это та, кто рожает детей. Женщина это та, кто заботится о них, по крайней мере, первое время точно. Почему заповедь иметь детей у мужчин, а у женщин нету? Должно быть вроде бы наоборот. И ответ, который дается мудрецами, что женская природа хочет иметь детей. Так как у женщины есть это природное желание, то поэтому заповедовать ей это уже не нужно. А у мужчин, к сожалению, этого природного желания, по крайней мере, у всех нет. И мы с вами знаем, что когда придет Машиах, изменится духовная природа этого мира, и изменится наше мировоззрение, изменится то, как мы видим все вокруг. Рабби Левицкак из Бердичева, который был известен тем, что он очень активно и эффективно защищал евреев перед Богом, обратился как-то к Богу с претензией и сказал: «Бог, ты играешь в несправедливую игру, ты сделал мир, в котором материальные ценности перед глазами людей, а духовные ценности спрятаны в книге. И после этого ты хочешь, чтобы люди следовали духовным ценностям, которые спрятаны, и не следовали материальным ценностям, которые перед их глазами. Ты, — говорил Рабби Левицкак, — сделай наоборот. Ты спрячь материальные ценности в книге, поставь духовные ценности перед нашими глазами, тогда ты посмотришь, что люди будут делать». И Рабби Левицкак прав. Сегодня все материальное прямо перед нашим носом, а до духовного нужно докапываться. Когда придет Машиах, все будет наоборот. Когда придет Машиах, наши духовные ценности будут нам очевидны так же, как сегодня нам очевидны наши материальные ценности. Так же, как мое тело сейчас хочет кушать, так же мое тело после прихода Машиаха будет хотеть одеть тфилин. Теперь вы понимаете, что так же, как Тора не заповедует нам кушать, просто потому что наша природа заставляет нас это делать, когда придет Машиах, Богу не нужно будет заповедовать нам одевать тфилин или соблюдать шаббат, или соблюдать кошер. Потому что мы будем ощущать необходимость в этом. Наше тело будет хотеть это делать. Точно так же, как сейчас, если человек вовремя не поел, то его тело ему напоминает, что пора сделать перерыв на обед. Если еврей после прихода Машиаха не оденет утром тфилин, то тогда его природа, его тело напомнит ему, что-то ты не так сделал сегодня утром. И когда Тора говорит, что мицвы, заповеди будут отменены после прихода Машиаха, имеется в виду, что заповедование, приказывание нам что-то делать будет отменено просто потому, что оно уже будет не нужно. Идеи, принципы будут оставаться те же самые. Мы будем делать это все то же самое, но мы это будем делать не по приказу, а по собственному желанию, благодаря нашему пониманию того, что происходит вокруг нас и самих себя. Хасидизм дает этому еще более глубокое объяснение. Мы все знаем, что у нас есть душа, которая является частью Бога. Но почему же, если у меня есть душа, которая является частью Бога, то я все равно иногда, может быть, даже чаще, чем иногда, не поступаю так, как от меня хочет Бог? Потому что существует диссонанс между моей душой и моим телом. Я не всегда ощущаю свою душу. Вернее, даже я большую часть своего пребывания на земле не ощущаю свою душу. Когда придет Машиах, этого диссонанса уже не будет. Я буду ощущать свою душу. Я буду руководим в своей жизни, своей душой. Я буду ощущать, иными словами, что я являюсь частью Всевышнего. Человек, по крайней мере, психически здоровый, никогда не будет намеренно причинять себе боль. Почему? Потому что каждый человек понимает, что если я сейчас стукну мою руку, моя рука – это часть меня. Я не хочу, чтобы мне было больно. Сегодня мы способны нарушать заповеди Торы, потому что мы не ощущаем, что наша душа является частью Всевышнего, что мы являемся частью Всевышнего. Мы это не чувствуем. Поэтому мы часто бьем себя по руке, а потом не понимаем даже, почему мне больно. Когда придет Машиах, я буду ощущать себя частью Всевышнего, частью Бога. Если я ощущаю себя частью Бога, то тогда отношения между Богом и мной уже становятся совершенно другими. Сейчас, если я хочу попросить любого из вас что-то сделать, мне нужно обратиться к вам, попросить вас. Вы после этого подумаете, стоит ли это делать или нет. Может быть, не стоит. Этот раввин мне вчера такое сказал. Может быть, мне вообще не нужно для него ничего делать в жизни моей. Но потом подумайте, ну, все-таки он не такой плохой. И вы решите что-то для меня сделать, то, что я попросил, и потом это сделаете. И так происходит, когда два человека общаются все время. Когда вы хотите, чтобы ваша рука дала вам стакан кофе попить. Когда вы хотите, чтобы ваша рука протянула к вашему рту стакан кофе, вам нужно обращаться к вашей руке? Вам нужно ждать, пока рука подумает, стоит ли вообще подносить кофе ко рту или нет? Рука это делает автоматически. Если человеку нужно уговаривать свою руку слушаться головы, то ему нужно обратиться к первому врачу, которого он только может встретить. Если моя рука является частью меня, то, что я хочу, происходит автоматически. Руке не нужно ничего приказывать. Когда придет Машиах, приказы, мицвы будут отменены. Точно так же, как если вы увидите человека, который приказывает что-то своей руке, и рука потом это послушно делает, вы скажете, что с этим человеком что-то не так. Точно так же, после прихода Машиаха, если Бог будет продолжать обращаться к нам и приказывать нам, что делать, то кто-нибудь посмотрит на этого Бога и скажет, что-то с ним должно быть не так. Потому что этот Мойша или этот Янкл, он же часть Бога, чего Бог его уговаривает. Теперь мы с вами понимаем, что означает утверждение мицвот птелот лаатид лаво, мицвы будут отменены после прихода Машиаха. Мы будем делать все, что мы делаем сегодня. Наша жизнь не изменится в плане того, что мы должны делать. Но мы это будем делать автоматически, поэтому приказов, как таковых, уже не будет. Что касается праздников, когда придет Машиах, не беспокойтесь, мы все еще будем кушать мацу. И мы все еще будем зажигать ханукальные свечки, и мы все еще будем в Суккот сидеть в суке. И, конечно же, в Шавуот будем кушать мороженое. потому что без этого дети вообще не смогут выжить. Но сказано, что праздники уже не будут праздниками после прихода Машиаха просто потому, что их важность будет уже на втором плане после прихода Машиаха, потому что основной датой нашего календаря будет день прихода Машиаха. Выход из Египта будет важным как этап нашего развития как нация, но освобождение из этого изгнания будет, конечно же, еще более важным. В хасидизме есть целый ряд работ, объясняющих, почему вообще мы будем вспоминать и упоминать выход из Египта после прихода Машиаха, потому что вроде бы это уже будет пройденным этапом, и объясняется, почему это будет важно. Так что приход Машиаха будет упоминаться, и мы будем отмечать Пейсах. Но праздник Пейсах будет меркнуть рядом с праздником освобождения из этого знания прихода Машиаха. Что касается постов, траурных дней, того периода, в котором мы сейчас находимся, пост 17-го Тамуза и 9-го Ава, которые посвящены разрушению храма, почему же эти дни станут, как сказано, радостными днями? Мы освободились от рабства в Египте. Мы вышли из Египта. То, что мы были там рабами, это пройденный этап. Но если бы пока мы были в рабстве, произошла какая-то трагическая история, из-за которой был бы учрежден праздник, то тогда сегодня этот праздник все еще был бы важен, несмотря на то, что мы уже вышли из египетского рабства. И мы можем привести пример Пурима. Пурим – это был праздник, история которого произошла, пока евреи были в вавилонском изгнании. Мы уже избавились от вавилонского изгнания. Евреи уже вернулись после этого в Иерусалим и отстроили второй храм. Мы все равно отмечаем Пурим. Так значит, что дни, связанные с разрушением первого и второго храма, как эти посты и период времени, в котором мы сейчас находимся, тоже должны отмечаться после прихода Машиаха. Почему же сказано, что они не только будут отменены, а наоборот, они будут превращены в праздники? Когда евреи жили в земле Израиля, и пока у нас был храм, то вы знаете, что в храме были крувим, изваяния мужчины и женщины, которые были вылиты из золота и которые были на крышке ковчега Завета в Святой Святых. И при том, что они были литы из цельного куска золота, происходило чудо, они поворачивались либо лицом друг к другу, либо спиной друг к другу, отворачивались друг от друга из-за того, как евреи себя вели. Когда Всевышний был доволен евреями, то эти керувим, эти два изваяния, смотрели друг на друга лицом. Когда Всевышний не был рад тем, как евреи себя вели, то они поворачивались друг к другу спиной. Сказано, что когда евреи были в земле Израиля перед разрушением второго храма, перед тем, как храм был разрушен, в течение очень долгого времени керувим все время находились спиной друг к другу. Это должно было быть намеком на то, что Всевышний говорит нам исправиться. Но мы народ такой, мы намеки не понимаем. И поэтому храм был разрушен. Титус разрушил храм. И когда он вошел в храм, он увидел там эти изваяния. И они не только были лицом друг к другу, они обнимали друг друга. И Титус, увидев это, вынес их всем на показ, собрав всю толпу. Он показал им эти изваяния керувим, обнимающиеся друг с другом, мужчины и женщины, которые находятся в обнимку, и сказал: «Посмотрите, это то, чему евреи поклоняются в своем храме! А вы мне говорите о возвышенности, моральности еврейского народа! Смотрите, это вот то, кому они молятся!» Обнимающиеся мужчина с женщиной. Почему же это было так? Потому что в момент разрушения храма, получается, Всевышний нас особо любил. Как же он нас особо любил? Храм был разрушен. Храм был разрушен из-за того, что евреи плохо себя вели. Мы разозлили Бога. Почему же вдруг Бог демонстрирует нам, что Он нас любит именно в этот момент? наши мудрецы говорят, что Бог вылил свою злость на камни, вместо того, чтобы вылить ее на свой народ. Иными словами, мы все заслуживали наказания. Какого наказания? Мы видим в Пятикнижии, что когда евреи очень плохо себя вели, то Бог несколько раз говорил, обращаясь к Моисею, «Слушай, эти люди меня уже утомили, я не могу с ними больше иметь дело, я начну новый народ с тебя», — говорил Бог Моисею. И Моисею требовалось много времени и сил для того, чтобы уговорить Бога простить еврейский народ. И Бог простил еврейский народ. Так вот, когда евреи провинились настолько, что Бог хотел снова их наказать, у нас уже, к сожалению, видимо, такого Моисея не было, и Бог тогда, вместо того, чтобы наказать нас, вылил свою злость, аллегорически говоря, на камни, то есть разрушил свой храм, в котором было его присутствие среди еврейского народа, вместо того, чтобы разрушать наш народ. То есть теперь мы понимаем, что мы, как народ, остались живы благодаря разрушению храма. Если бы не разрушение храма, то Бог разрушил бы нас. Мы есть, как еврейская нация сегодня. Мы существуем сегодня благодаря тому, что храм был разрушен. Бог продолжал нас любить. Мы хорошо знаем, как мы себя чувствуем, когда мы наказываем своих детей. Когда я наказываю своих детей, я их наказываю, потому что я их должен наказать. Я считаю, что я поступаю правильно, когда я их наказываю. Но, тем не менее, мне их жалко. И в этот момент я чувствую особую близость к ним, особую любовь к ним, несмотря на то, что я их наказываю. Вот Бог сделал то же самое, разрушил храм. Поэтому в этот момент Керувим, изваяние сверху Ковчега Завета, демонстрировали любовь Всевышнего к нам, но храм был разрушен. Сегодня, смотря на эти происшествия в ретроспективе, мы понимаем, что мы остались народом, и мы остались живы. Мы существуем сегодня благодаря разрушению храма. Так теперь мы понимаем, почему после прихода Машеха эти дни будут праздником. Бог разрушил храм, но он тем самым сохранил еврейский народ. Поэтому это будет праздником после прихода Машеха. Это хорошие дни. Мы были спасены. Но вы теперь будете слушать то, что я вам говорю, и скажете, товарищ раввин, извините, тогда получается, что сегодня эти дни тоже должны быть праздником. Мы-то были спасены, правильно? И мы сегодня существуем. Так сегодня нам нужно пить и есть, вместо того, чтобы поститься. Есть разница в том, как мы видим мир сейчас и после прихода Машеха. Еврейский закон обязывает нас следовать тому, что мы видим своими глазами. Если я вижу печальное, трагическое происшествие, я должен следовать тому, что я вижу. Это печальное, трагическое происшествие. Говорится в Торе, что Бог – это источник добра, и ничего плохого свыше вообще не может не сойти. Все, что Бог делает для меня – это добро. Значит, секундочку, значит, трагических происшествий, болезненных событий нет? Есть, конечно, они есть. Я верю в то, что Бог делает только то, что для меня является добром, но я вижу перед своими глазами, что Бог сейчас совершает что-то, что мне причиняет боль. Чему я по еврейскому закону должен следовать? Я должен следовать тому, что я вижу перед собой. Сейчас это печальное, трагическое происшествие. Мы понимаем, что на самом деле все трагедии делаются для чего-то хорошего. Мы это понимаем. Но наше понимание не изменяет реалию происходящего. То, что происходит, это трагично и болезненно. Сказано в книге Ишаяху же, книга Ишаяху говорит, много о временах после прихода Машеха, сказано, я буду благодарить тебя, Бог, за то, что ты меня мучил. Я буду благодарить тебя, Бог, за то, что ты причинял мне боль. Как это возможно? Потому что после прихода Машеха, как мы уже говорили, мое мировоззрение изменится. Я буду по-другому смотреть на себя, на мир вокруг. Я буду видеть все по-другому. И тогда я буду видеть то добро, которое скрыто в этих болезненных происшествиях. Я это буду видеть тогда, но сейчас я это не вижу. Сейчас это скрыто. Это добро скрыто в них, это правда, но оно в них скрыто. Сейчас я его не вижу воочию. Наши мудрецы также говорят, что есть разница между злом, плохими вещами, плохими происшествиями и трагичными или больными событиями. Ничего плохого свыше не может не сходить. Все, что Бог делает, это добро. Но это добро может быть также мне дано с болью. Мне может быть болезненно из-за этого добра. Если происходит что-то трагичное, если происходит что-то болезненное, то я должен реагировать по еврейскому закону, как я реагирую на трагичные, больные происшествия. Когда придет Машиах, я буду видеть, что это было добром, потому что для меня будет очевидно, почему это произошло. Мне уже не нужно будет в это верить, я буду это видеть. И поэтому после прихода Машиаха и пост 17-го Тамуза, и пост 9-го Ава, и все три недели, которые между ними, уже трауром не будут и постами не будут. Это будут дни, когда мы будем веселиться, и мы будем по еврейскому закону обязаны веселиться, потому что это уже не будет трауром. Это будут радостными днями, когда мы будем понимать, что мы выжили благодаря этим дням, и боли, связанные с этими днями, уже не будет. Так что теперь мы понимаем с вами, что заповеди будут отменены в том плане, что Бог уже не должен будет нам говорить, что делать, мы это будем делать сами. Но все, что мы делаем сегодня, следуя Торе, мы будем делать после прихода Машиаха также. Праздники будут оставаться праздниками, но их значение померкнет по сравнению с праздником прихода Машиаха. И траурные, трагичные дни для нас уже не будут трагичными, потому что мы будем видеть, почему Бог должен был это сделать. И мы будем воочию, своими глазами, свидетелями того, как это является добром.